Показав мне рукой наклониться к нему ближе, он шепотом спрашивает: «Есть здесь кто-нибудь?» «Нет никого», — отвечаю ему, — «мы одни». «Никогда не думал», — говорит он, — «что так долго придется валяться». Он роется в бумагах на тумбочке, достает лист и просит прочитать. На листе стихотворение. Читаю. «Я вижу даль твою, Россия, слежу грядущее твое, все те же нивы золотые, все тот же лес, зверей жилье. Пространство также все огромное, богатств на миллион веков, дымят в степях бескрайних домны, полоски рельсовых оков сверкают в просеках сосновых и сетью покрывают дол, и городов десятки новых, и тысячи станиц и сел. Пески немые Туркестана покрыты зеленью давно, и с мрачных джунглей Индостана связало новое звено. Покой и мир, границ казенных не ведает аэроплан, при радио нет отдаленных, неведомых и чуждых стран. На грани безвоздушной зоны, при солнце и в тумане мглы, летят крылатые вагоны и одиночные орлы. То там, то здесь дымят гиганты, солончаки рвут трактора, изобретатели таланты, еще незнамые вчера, сегодня украшают сферы, рвут стратостаты стратосферы, а под Москвою в путь подземный незримо шествует метро. Набросал, говорит он, начал давно, а закончить не успел. Нет. Больше двух месяцев я не видел Владимира Алексеевича и выезжал из Москвы по разным делам, был в Кисловодске. В мае 1935 года он писал мне в Кисловодск. Спасибо, что порадовал письмом. Я ждал его с нетерпением. Сегодня это письмо пишу в столовой и роюсь в папках. Давно их не видел. Ах, как бы я посмотрел звездное небо с красных камней. Какие интересные продолжения старой моей бродяжной жизни. Я тебе говорил, что добавляю для нового издания моих скитаний многое о степи. К ним я закончил только вчера предисловие, которое читатель сразу не поймет. А потом, читая книгу, будет возвращаться к предисловию. Всего будет на странице 6 строк с заглавием от автора. Вот они. «Я рожден, где сполохи играли, Дон и Волга меня воспитали, Жигулей непролазная крепь, Снеговые табунные дали, Косяками расцветшая степь И курганов довечная цепь». Напиши мне, как ты понял это предисловие. А потом он открывает секрет своего творчества. Это, пишет он далее, первое стихотворение в жизни, которое я сделал. Я никогда не делал стихов. Они лились у меня сами собой. Недели две я его чеканил и последнюю строчку дал только вчера. А то начала не хватало, где я родился. Снеговая табунная степь — это ясно, что задонская. Как я завидую тебе, что ты под этим звездным небом в лермонтовских краях. Потом он с литературных тем переключается на житейские и, как истый жизнелюб, пишет: «Эх, выпил бы я по-прежнему в читаевском духане Кахетинского, поел бы шашлыка с зеленью, а после него компот из фруктов запил бы чудным легким вином с Верблюжьей горы». Вино называлось Чивели. А то, бывало, вспомнилось ему с кем-нибудь из друзей верхом в ночь мимо кабардинских табунов махнешь на Бермамыт солнечный восход встретить, а иногда в облаках и свой портрет увидеть. Устал. Твой Гиляй. 12 мая 1935 год. По возвращении в Москву я навещал больного почти ежедневно, появлялся в разные часы, и как только усаживался у его постели, разговор у нас заходил прежде всего о московских новостях. Сообщаю ему однажды приятную весть. Вашу книгу «Москва и москвичи» издательство отправило в типографию. Он очень оживился, повеселел. «Может быть, скоро гранки посмотрим?» — спросил он. У меня чуть было не сорвалось. «Да-да, конечно, скоро». Хотелось порадовать и ободрить Владимира Алексеевича. Но сорокалистную книгу нельзя было скоро набрать, прочитать, исправить и затем прислать автору, тем более что в набор она была отправлена в Симферополь. «Зайду завтра в издательство, уточню, когда дадут гранки», — пообещал я. «Зайдешь — хорошо», — с удовлетворением ответил он и продолжал. «Люблю я больше всего свою книгу «Мои скитания» о бродяжных днях юности. А «Москва и москвичи» — книга особенная. Он задумался, потом сказал. Каждый уголок Москвы изучил, каждый метр площади измерил, наблюдал ее со всех концов с птичьего полета, промелькнув над ней на воздушном шаре, с колокольни Ивана Великого, с выси ресторана Крынкина на Воробьевке, с Поклонной горы. С «Империала», — улыбаясь, добавил он и спросил. Помнишь, что такое «Империал»? Второй этаж конки, без крыши. Там билет стоит 3 копейки вместо пятачка. Старина, сказал он. Любил я ездить на империале. С крыши конки любовался Москвой и наблюдал. Он стал декламировать отрывок стихотворений «Москва». Люблю Москву с горы Поклонной, с высоких Воробьевых гор, Кремль вековечный, непреклонный, и улиц путанный узор, кольцо зеленое садовой. Он остановился и уже утомленный за день задремал. Потом очнулся, повернулся к тумбочке, порылся в бумагах, достал какую-то тетрадь, опять положил на место и стал декламировать. Слышу знакомые строки. Неслись туманные кометы, мелькали солнце перед ним, темнели мрачные планеты, и светом ярко-голубым горел рой звезд. Это он читает фрагменты из своей поэмы «Азраил». По бесконечности широкой, суровой, грозной, одинокой, по небу мчался Азраил. Чтение утомляет его, он на мгновение останавливается, чтобы передохнуть. Вот он произносит еще одну строчку. «Свершал он круг в миллион столетий». И снова останавливается. Далее передает слова Азраила о земле. «И день, и ночь над ней летали на крыльях жители земли, и вверх в эфир себя несли, и даже к солнцу захотели направить дерзостный полет». Чтением фрагментов он отвечал каким-то своим мыслям, проводил какую-то аналогию с Израилом, жертвенно отдавшим себя на служение людям земли. Может быть, в непокорном Израиле он видел олицетворение непокорного духа своей замечательной эпохи, непокорных людей, творивших революцию, тоже жертвовавших своей жизнью в борьбе за лучшее и, в конце концов, победивших. Или, может быть, Азраил напомнил ему о взлетах его лучших дум и мечтаний, о лучших порывах, части исполненных, а в большинстве незавершенных. В своей книге «Люди театра» он так отметил об уходе на Волгу. «В один прекрасный день я решил осуществить свою мечту — бежать на Волгу, в бурлаки, послужить угнетенному народу, и, может быть, самому стать Сенькой Разиным». Сказывалось, что в жилах у него текла горячая, вольнолюбивая запорожская кровь. Он бросил как-то в разговоре. «Лист папиросной бумаги отделял меня от вступления в вольную станицу». В прошлом станицу нападали на всякие купеческие корабли. Здесь, среди поволжской вольницы, он надеялся выдвинуться, стать атаманом Сенькой Разиным и повести людей на восстание. Так мечталось в юности. Впоследствии в поэме «Степан Разин» Гелеровский говорит. «Ведь я иду не на разбой, не на беду народу, иду в открытый честный бой за правду и свободу». Эти вложенные в уста Разина слова передавали мысли писателя. К счастью, в станицу он не попал, а потом оставил свои намерения. Он говорил и писал. «Быть бы мне в станице, да только несчастье с Репкой спасло меня от этого». Репка, о котором он упоминал, верховод Бурлаков, был арестован и закован в кандалы. Владимир Алексеевич продолжал чтение Азраила. «Земля, земля, ты пробудила впервые мысли луч во мне. Меня влечет впервые сила к твоей цветущей стороне». Фу, устал. «И тебе наскучил чтением», — прервал он вдруг себя. «Вам известно, Азраила я знаю наизусть, но я с удовольствием прослушал еще раз эти отрывки в вашем чтении». «Первым, кому я читал Азраила, — сказал он, — был Чехов. Я просил его высказать свои впечатления и посоветовать, не надо ли чего исправить. Он ответил, — хорошо, оставь так, как есть. А когда я прочитал Власу Дорошевичу, тот ошеломил меня ответом. Он сказал, — на памятник бьешь, Геляй. И он от души рассмеялся, вспомнив ободряющий ответ друга. «А вы помните, как мы попали когда-то «К профессору Церасскому?» — спросил я. «А, к астроному, помню. Вы тогда читали ему тоже отрывки из Израила?» «Как же, старик-звездочет просил некоторые места повторить, значит, понравилось, а потом сказал: чудесная космическая фантазия. Помню».